Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии обозреватели Алексей Тимофеев, Татьяна Ладеева. Тань, привет.
Да, привет.
Ну что, поговорим об игрушках для взрослых в хорошем смысле.
Не совсем
этого
для
слова.
Взрослых. Но почему? Ладно. Изначально они предназначены для детей. Релакс-гаджеты.
Релакс-гаджеты. Еще, ну, то есть это давным-давно появился такой термин «стресс-бол». Такой мягкий мячик, помещающийся в одну руку в ладони, ну, который можно сжать, жамкать, бросать, ловить.
Антистресс-браслеты еще тоже были такие вещи.
Это я не знаю, что за антистресс-браслеты.
Ну, у тебя просто не было.
У меня не было, это правда, да. Но у меня есть сейчас. Я отобрал у детей. Uh-huh. Это называется фиджет. Выпускает китайская компания, которая выпускает все на свете. От ёршиков для унитаза до огромных телевизоров, значит, и самокатов электрических. Такая штучка, кубик такой, который одной рукой, тоже пальцами одной руки, перебираешь, и он превращается. Ну, то есть он выворачивается наизнанку, как бы, и снова превращается кубиком. Да.
Но фиджет — это категория игрушек. Как раз есть игрушки-фиджеты, мы с тобой сегодня поговорим. Они рассчитаны как раз-таки на то, чтобы задействовать руки. Это не обязательно вот тот кубик, о котором ты говоришь. Они помогают якобы сосредоточиться и успокоиться. Тебе помогают?
Ну, я не особо так переживаю, но просто чем-то занять руки. Мелкая моторика, знаешь, такое самовнушение, что это там позволяет как-то нейронным сетям в голове, в твоей...
Ну, чувствовать типа, спокойствие какое-то.
Типа работать, наверное, концентрироваться. Даже не концентрироваться, но типа, ну да, концентрироваться.
Сосредоточиться
пусть будет
на чем-то, да, пусть будет так. Но мы с тобой сейчас поговорим про вот эти вот релакс-гаджеты, так называемые новинки, то есть то, что появилось относительно недавно, и то, что сейчас очень популярно в социальных сетях. Вот, допустим, сквиши. Это игрушки самой разной формы, они мягкие, соответственно, они признаны для того, да, созданы, чтобы их мять, сдавливать. Но это уже считается при этом устаревшей антистресс-игрушкой. Вот сейчас очень большую популярность набирают попыты. Вечная пупырка, их опыт, еще называют. Да. То есть, по сути, помнишь вот эта целлофановая пузырьковая упаковка?
Да, пленка, упаковка, да.
Вот. То же самое, только это многоразовая вещь. То есть ты... Это некий коврик разной формы, разного размера, с вот этими пупырчатыми пупырками. Чаще всего они бывают какими-то яркими, цветными. Даже есть такой чехол для телефона, я нашла, чтобы обратная сторона тоже тебе помогала успокоиться. В общем, ты лопнуть пузырьки не можешь, но ты их продавливаешь. Угу. Продавил с одной стороны, переворачиваешь, угу, давишь с другой стороны. В общем, бесконечно можно это делать. И еще есть Simple Dimple. Значит, что это такое? Это по факту тот же самый попыт, только уменьшенного размера в небольшой рамке, и он призван для того, чтобы ты носил его с собой.
В общем, когда...
В карман положил, еще где-то, ну, чтобы просто был...
Мобильный такой,
мобильный, да.
Значит, когда появились спиннеры, все как-то, ой, спиннеры, ну вот, дожили, типа, а сейчас посмотри, сколько разновидностей. Это же своего рода те же спиннеры, только как бы в другой
только
модификации.
Только с возможностью вот нажимать на них и продавливать, да.
Меня единственное, что смущает название. Попыты, сквиши, симпл Димпл. Вот смотри, я, значит, забил сквиши. Вот это вот.
Это переводится как мягкий.
Да, совершенно верно. И кто-то уже предлагает термин русский. Мялка.
Мялка.
Мялка. Прикол? Хорошее слово. Прикол.
Слушай, ну слово поп, оно популярно. Попкорн, да, мы все знаем,
да,
что
но
это
все
такое.
Но все равно такой англицизм. Вот пупырка.
Пупырка.
Понимаешь, гораздо...
Ты предлагаешь сегодня говорить на чисто русском языке.
О мялках и пупырках. Мялках и пупырках.
А simple dimple?
Simple dimple. Надо...
Вот смотри, simple — это простой, dimple, я смотрела, это ямка. То есть простая ямка переводится.
А знаешь как? Штучка-дрючка. Ну, чего?
Это очень универсально.
Ну, да, для всего, да. Штучка-дрючка. Ну, а чего нет? С нами на прямой связи советник председателя Совета директоров коммуникационной группы AGT, член рабочей группы по исследованиям коммуникационного рынка Общественной палаты России Татьяна Касимова. Татьяна Валерьевна, здравствуйте.
Добрый день.
Татьяна Валерьевна, можете нам объяснить вот не с точки зрения психологии пока, а вот с точки зрения рынка и продаж. На кого эти гаджеты, они действительно рассчитаны все-таки, на детей или на взрослых?
Слушайте, интересно, у вас такой разговор был. Я кусочек послушала и про Simple Dimple, и про пупырки. Знаете, есть такие игрушки-мякиши, давно существуют на рынке. Но если говорить о таких игрушках, то это такая сложная аудитория. От 0 до 80 эксперты рынка определяют целевую аудиторию. И, собственно, вот вам огромный рынок с точки зрения продаж. Вот. Но с точки зрения бизнеса это довольно сложная история, потому что если от 0 до 80 начинать делить аудиторию, то вот такими мелкими группами мы пойдем, и для каждой нужно что-то придумать.
Не, но все равно же есть ядро, да, Татьяна Валерьевна?
Да, конечно, есть ядро, и что удивительно и интересно, за последние 5 лет это ядро, особенно в антистрессовых игрушках, смещается от детей. Потому что у нас у всех в сознании игрушка значит детская, абсолютно нет. От детей смещается ко взрослым. Такое происходит в двух таких крупных категориях. Это действительно антистресс-игрушки и игры домашние, настольные, которые изначально как бы тоже чаще всего использовались детьми и делали для детей.
Вот это интересная штука. Слушайте, Татьяна Валерьевна, это правда очень такое любопытное наблюдение, любопытная тенденция. А с чем вы связываете? С тем, что просто те люди, которые сейчас, которые становятся взрослее, они как в каком-то смысле инфантильные? Или почему?
Сейчас вы очень правильно заметили, в маркетинге действительно появилось лет 15, наверное, 20 назад такое течение, сегментация аудитории по людям взрослым, которые сохранили еще такую детскую. С одной стороны, мне придется все-таки уйти в психологию, с одной стороны, мы действительно не доигрываем. Мы не доигрывали, у нашей советской, извините, детство еще было играющее. Сегодняшние дети играют меньше, значительно меньше. Они все-таки больше учатся, больше занимаются. У них огромная нагрузка в школе.
Ой-ли, Татьяна Валерьевна, столько игрушек, сколько у моих детей. Ну, в общем, можно мечтать. Я даже представить себе не мог. У меня есть фотография, когда там старшему ребенку было там, лет 5, может быть. Мы выложили все машинки. Мы жили в однокомнатной квартире. И выложили все машинки, которые у него есть.
Машинки, мотоциклы.
Совершенно верно. Их было типа 115.
Но ты больше играл. А они сейчас больше, мне кажется, пылятся, эти игрушки. И есть гаджеты как раз-таки. Я правильно понимаю?
Совершенно верно. А они владеют игрушками. С одной стороны, это наш такой наша родительская проблема, которую мы, маркетологи, в общем-то, активно используем. Вы знаете, что в среднем у девочки до 8 кукол бывает. Да, собственно, я сама девочка когда-то была, у меня была одна единственная. Они владеют игрушками, мы их задариваем, ассортимент позволяет нам менять эти игрушки, но играть с ними, проживать эти самые роли ролевые, да, вот как с куклами, например, или как с машинками, тратить на это время, выстраивать какую-то внутри головы какую-то концепцию, они не успевают. Поэтому вот эта недоигранность очень часто приводит к тому, что мы продолжаем заниматься, играться в это еще и во взрослом возрасте. С другой стороны, собственно, индустрия развлечений способствует тому, чтобы у нас вот этот интерес продолжался. Была на Роза Хутор, отдыхала на майские праздники, удивилась тому, сколько Микки Маусов на взрослых мужчинах и женщинах. Футболки, кроссовки, все что угодно, рюкзаки. Понимаете, это тоже, с одной стороны, вроде бы такая кидалтизация, да? То есть вы могли 30 лет назад представить себе такое количество взрослых, в общем-то, с героем абсолютно мультяшным. Ну, кстати, если говорить о детской моде, да, Микки Маусу так уже и скоро...
Ну, герой старый уже, да, я бы сказала.
Да, ему Диснею 100, Микки Маус там же, собственно, мы Барби под 50, да, и, собственно, все это все равно живое, и все это продолжается. С моей точки зрения, две вещи, то есть такая недоигранность, и второе, это все-таки очень отличное развитие индустрии развлечений, которые, собственно, способствуют такому долгожительству брендов и таком размытии целевых аудиторий. Что дети, что взрослые сейчас могут быть целевой для твоей игрушки.
Татьяна Валерьевна, а вот все-таки вы сказали, что ядро аудитории, оно сместилось больше в возрастную, да, сторону, в сторону взрослых. Но ведь это приходит от детей, потому что, мне кажется, соцсети, в частности, ТикТок, сейчас помогает развивать все эти продажи. Вот, допустим, те видео, где есть попыты в ТикТоке, вот этот хэштег, в соцсети сейчас набирает 2,5 миллиарда просмотров. То есть это смотрят дети, как я понимаю, рассказывают об этом родителям, но потом родители понимают, скажем так, прикол этой игрушки, да, забирают себе, и, мода приходит через детей.
Да, мода приходит, наверное, не через детей, мода приходит через активное пользование действительно социальными сетями. Нам, маркетологам, сейчас повезло, с одной стороны. У нас появился мощнейший канал, который способен буквально за, там, я не знаю, считанные недели выкинуть игрушку на самый пик популярности. То есть это мощнейший канал, действительно, раньше у нас такого не было. Раньше на создание знания и вообще пользования уходили, ну, если не годы, то точно, ну, собственно, месяцы, а то и годы. Вот, поэтому, с другой стороны, есть еще и проблема в этом для индустрии игрушек. Мода как быстро возникает, так и быстро очень проходит, потому что соцсети доступны. Дети, подростки, особенно подростки, серфят их круглые сутки, и поэтому, такого всплеска можно наблюдать популярности очень много и очень часто. Читала вчера статью о том, что в моде раньше пики короткие проходили в течение 1-2 сезонов. На сегодняшний день эти пики смещаются даже в течение 1 сезона, а игрушка очень похожа на моду.
Но спиннер, вот. Да, это вот хороший пример, который появился.
А до этого были всякие лизуны, тамагочи, еще давно-давно, когда-то еще не было, да, социальных
пружинки,
сетей.
Пружинки, помнишь эти радужные пружинки?
У них тоже был срок популярности, достаточно быстро, да. Мне кажется, они...
Правда, возвращается. Я даже сейчас вижу, что на прилавках опять стали появляться эти пружинки. Не знаю, что это такая некая как бы ретро-мода, да, или новое переосмысление, в общем, сложно сказать. Я просто, знаете, о чем подумал? Вот хочу и вам задать этот вопрос, как маркетолог. Дальше у нас будет психолог, да, любопытно, вот что, на мой взгляд. Раньше, или это может быть мой миф, но я убежден в этом, дети хотели казаться взрослее.
Да.
Понимаешь, да? Это было нормально. А вот в нынешней ситуации что значит как бы быть взрослее, если взрослый... Вот мы говорили о футболках, я тоже в самом начале нашего разговора подумал. Вот я сижу, мне там 37 лет, у меня трое детей, а я сижу, у меня футболка с мультперсонажами, понимаете? Вот что значит сейчас для детей быть взрослее?
Сложный вопрос без психолога.
Без психологической, да, составляющей.
Без психолога, потому что внешние проявления взрослости, конечно, это не кукла, это не машинка, это самостоятельность, это гаджет. И внешние проявления психолога, ребенка взрослости, это некие такие самостоятельные вещи, которые он может делать сам. Пойти самостоятельно погулять. Сделать покупку в магазине, самостоятельно выбрать себе одежду или даже игрушку. То есть все это уже смещается ниже. Если раньше считалось, что ребенок осознанно после 5 лет уже делает какие-то покупки, и мы, маркетологи, уже в это время начинали ориентировать свою коммуникацию на детей, то сейчас такая коммуникация должна ориентироваться намного раньше, потому что они уже из 3 могут пальцем показать и сказать «хочу вот это» и даже раньше. Вот это самостоятельность, проявление такой взрослости, то есть осуществлять какие-то, условно, взрослые поступки.
Самостоятельные действия такие, да.
Еще это самостоятельные деньги. Дети уже их, собственно, сейчас имеют в очень довольно раннем возрасте. И вот это вот желание или умение самостоятельно распорядиться, к сожалению, умения еще нет, этому придется их учить, и, наверное, скоро появятся и хорошо распространятся игры, игрушки и приложения, которые позволяют ребенку управлять финансами, но на сегодняшний день вот это вот получить деньги, пойти сделать самостоятельную покупку, независимо от кармана родителей, это вот есть проявление такое взрослости. Я думаю, что здесь очень много потенциала и хорошего потенциала как для бизнеса, собственно, так и для будущего экономики, потому что если мы детей научим делать это правильно, наверное, тем нам будет лучше.
Да, верно, верно, абсолютно. Да. Финансовая грамотность не просто словосочетание или там то, что проходит в школе. Это абсолютно важная не дисциплина, а способ мышления. В завершении, вот по поводу еще пиков хотел вас узнать. Татьяна Валерьевна, на ваш взгляд, вот эта краткосрочность пиков популярности, она способствует тому, ну, чему способствует с точки зрения развития бизнеса? Наоборот, как-то ну, больше предлагать для потребителю всяких штучек-дрючек? Или наоборот, в связи с такой краткосрочностью, блин, сейчас что-то придумаешь, какой-то ноу-хау, а там через 5...
Пока раскрутится, да, пока, уже появится будет, что-то другое.
Да, не будет непопулярным.
Я все-таки в этом отношении большой оптимист. Мы в агентстве любим заниматься мелкими проектами, помогать им взлетать, не только крупными занимаемся. Я считаю, что для бизнеса это все-таки большая возможность. Сейчас эта возможность без больших финансовых вложений все-таки в такой короткий срок можно обходиться без огромных активных рекламных кампаний, получить, собственно, если не лидера рынка, то заметного игрока. Но, с другой стороны, это накладывает большие обязательства на персонал, то есть маркетологи в первую очередь, продажники должны быть более... что ли, подкованными, да, то есть удачи в этом очень мало. То есть это большая наука, надо учиться, надо постоянно что-то смотреть, надо быть открытым миру для того, чтобы вот эти вот всплески эффективно ловить. То есть для меня это большая возможность, и возможность как раз для малых компаний, для малого бизнеса, потому что, ну, не надо быть большим для того, чтобы увидеть и воспользоваться. Есть еще одна проблема здесь. Однажды воспользовавшись, невозможно долго на этом ехать. То есть эти всплески быстро уходят в закат. Поэтому, ну, собственно, это постоянное развитие. Я думаю, движение. Что для экономики, для нашего детского рынка это большой-большой плюс. И надеюсь, что у нас есть потенциал его брать.
Круто, спасибо большое. Татьяна Касимова была с нами на прямой связи, советник председателя Совета директоров коммуникационной группы AGT, член рабочей группы по исследованиям коммуникационного рынка Общественной палаты России. Мы на небольшую паузу еще продолжим. Татьяна Ладяева, Алексей Тимофеев в студии. Еще раз всем здрасте. Говорим мы о всяких штучках-дрючках, которые становятся популярны, которые крутят
категория
в руках.
Категория игрушек-фиджетов.
Игрушки-фиджеты, совершенно верно. Но знаешь, я еще о чем подумал вот в этом контексте. А как же старые добрые четки, понимаешь? Вот разве это не игрушка-фиджет?
Так это же вот оттуда, возможно, и пошло. То есть это потихонечку развивается, приобретает новые формы.
Но уж лучше, значит, этот фиджет-спиннер, понимаешь?
Но ты же четки не носишь.
Кто-то называет, вот этот кубик, который я периодически кручу в руках, кто-то называет его четками. Вот одна из наших коллег, между прочим, четки. Говорит, да это не четки. Потому что у четок определенная ассоциация сразу, какой-то бэкграунд такой, понимаешь? А и уж лучше всякие фиджеты и штучки-дрючки, чем, например, в моей школе популярно было крутить в руках нож-бабочку, понимаешь? И уметь ловко ее, значит, ловко ей управлять.
Ну, ты сравнил, конечно.
Так это ровно то же самое. Так это или нет, расскажет нам невролог, врач общей практики Павел Хорошев. Павел Владимирович, здравствуйте.
Доброе утро.
Док, ну откуда в человеке потребность что-то крутить в руках?
Дело в том, что наш мозг структурно и возрастно, эволюционно, это очень разное дело. Они сильно отличаются друг от друга и по морфологии, то есть по своей структуре и по задачам. И они вынуждены сосуществовать, то есть функционировать отдельно. Мы не можем отключить какой-то из них. Они активны симультанно в один и тот же момент. И поэтому мы вынуждены занять тот мозг деятельный, физически активный, который эволюционировал от кольчатых червей полмиллиарда лет, угу. Который приучен к яркой физической активности для того, чтобы выжить, чтобы не сожрали, он постоянно действует. И мы для того, чтобы заняться своей мыслительной активностью, должны этот физически активный мозг чем-то занять. Он испытывает такую потребность.
То есть это, ну, условно говоря, как приматы там ловят блох в шерсти друг друга. Мы, поскольку блох в шерсти друг друга не ловим, а пальцы надо чем-то занимать, мы поэтому, значит, нашли себе, придумали себе спиннер.
Ну, у приматов это скорее проявление заботы.
Ну, да, я понимаю.
Да.
Ну, копаться в земле, не знаю, искать червячков там или что-то такое. Вот в этом смысле, да?
Да. Дело в том, что вот наш мозг, да, и кроме того, еще большой вопрос, кого именно мы занимаем вот этими фичерами.
Важный вопрос.
Дело в том, что есть несколько очень основательных, если не сказать капитальных, теорий, согласно которым мы должны занимать не только физически активный мозг, ну, точнее, скажем так, мозг, который отвечает за наше тело, но и в нашем, скажем так, ну, условно мыслительном мозгу могут быть такие особенности, что мы вынуждены его занимать. Например, есть теория о двухкамерном, ну и как еще по-другому называют, двухпалатном мозге. Согласно этой теории, которую выработал выдающийся ученый Джоан Джейнс, наш мозг, возможно, у некоторых людей до сих пор, он-то выдвигал теорию о том, что так было повсеместно 3000 лет назад, наш мозг разделен на две мыслительные, скажем так, камеры. Одна занимается аналитикой, вырабатывает какие-то стратегии и тактики поведения, и затем транслирует выработанные идеи в нижнюю палату, ну, если сравнивать, скажем, с палатами парламента, в нижнюю палату, которая фактически не осмысляет приказы, воспринимает их как звуковые какие-то, в галлюцинации, и их исполняет. То есть говорит, действует, то есть действует так, скажем, полуосмысленно, как робот.
Павел Владимирович, эти вещи, они действуют по-разному на детей и на взрослых? Потому что я читала, что детям они помогают сконцентрироваться в обучении, а взрослых они успокаивают. Или это один и тот же по факту эффект?
Я даже продолжу и усугублю. А не является ли это, наоборот, признаком тревожности у детей, да?
Вы сказали блестяще. На самом деле это может быть признаком разных вещей. То есть, скажем так, эффективность работы фиджетов в руках может указывать на разные вещи. Это может указывать на то, что, например, у человека есть какое-то обсессионно-компульсивное расстройство. Да, то есть, или, как мы еще называем, синдром навязчивых движений. Mm-hmm. И он, то есть, какие-то ритуалы, да, он выполняет какие-то ритуалы для того, чтобы успокоиться. То есть, люди с такими отклонениями выполняют ритуалы, чтобы успокоиться. И, возможно, работа фиджет в руках, то есть, вот эти попиты все эти... Это выполнение неких ритуалов, которые успокаивают психику, ну, не вполне здоровую. Возможно, это синдром дефицита внимания и гиперактивности, называемый СДВГ. Uh-huh. То есть очень часто у современных детей, ну, не только уж детей, но уж подросли эти дети, когда начали уделять внимание неврологи и психологи с психиатрами, это было около 30 лет назад, то есть на то, что на распространение синдрома дефицита внимания и гиперактивности, эти дети уже вполне себе подросли, это может указывать на СДВГ. Это может указывать на какое-то, может быть, даже теоретически, диссоциативное расстройство личности. И мы, например...
Вот, Павел Владимирович, это сложно сейчас, мы не уместим это в нашей голове. А что делать-то? Вот скажите, пожалуйста, да, я слышал такую тему, надо переключать внимание, не ругать. Вот у меня, например, разные дети крутили разные всякие штуки в руках.
Они кто-то, в отца, я так понимаю.
Кто-то прядь волос, например. Нет, у меня никогда не было такого. А вот старший, например, прядь волос постоянно накручивал. И я услышал такую тему, надо просто предложить ему дать что-то другое в руки, не фиксировать его, типа, что ты постоянно крутишь свои волосы. Нет, не так. А дать
переключить
ему,
внимание.
Переключить внимание, да, дать ему что-то другое. В общем, что делать с этим?
Я скомбинирую ваше предположение. Нужно действительно переключить внимание, ну, скажем так, на более здоровую и полезную активность. Наше тело, ну, предположим, что мы говорим о вполне здоровых людях, которые также нуждаются в этих виджетах. Mm-hmm. То есть нужно переключить внимание. Есть гораздо более полезные активности, которые можно проявлять, скажем, не привлекая внимания окружающих и психиатров. Вот. Например, можно следить за осанкой. То есть такие физические активности, связанные с выполнением физических действий, которые обратятся в пользу. Следить за осанкой, да, то есть фиксироваться на осанке, то есть на мускулатуре спины. Угу. Да? Это красиво. Во-первых, это красиво.
Да, да, да. Слушайте, вот. Хороший совет. Да, то есть найти, придумать что-то, что пойдет тебе на пользу. Да, вот и следить
вот
за осанкой.
Придумай себе, что тебе пойдет на пользу.
Я буду следить за осанкой, мне это не помешает. Спасибо большое. К сожалению, время эфира ограничено, хотя беседа крайне любопытная. Невролог, врач общей практики Павел Хорошев был с нами на прямой связи. Павел Владимирович, всего доброго. Ну, а мы пойдем крутить штучки-дрючки всякие, да?
Пошли.
Видимо, пойдем. Спасибо большое. Татьяна Ладеева, Алексей Тимофеев. Впереди новости.